Бруклин. Чёрный сад. Предисловие. Дорогой читатель, прежде чем приступать к чтению, прошу ознакомиться с текстом ниже. «Чёрный сад» — это книга, написанная для взрослых читателей, готовых к сложным, неоднозначным героям и темам. Триггеры, которые здесь встречаются. Примечание. В списке есть пункты, которые не относятся к главным героям. Секс. Откровенные сцены, БДСМ-тематика. Психологическое насилие. Газлайтинг, манипуляция, унижение, одержимость, граничащая с патологией. Физическое насилие, похищение, угрозы убийством. Темы — криминальный мир, потеря ребенка, смерть. Если вы чувствуете, что эта история может вас задеть слишком глубоко, пожалуйста, позаботьтесь о своем ментальном здоровье и отложите книгу. Берегите себя. И помните, вы не одиноки в своих чувствах. Глава первая. Ариана. Лондон.
«Ох, Ханукаева, как же долго мы тебя искали!»
Мужской голос царапает слух. «Чистейший русский. Моя настоящая фамилия. Это значит только одно. Криминальный мир отца, от которого меня так тщательно прятали, нашел меня и выпустил щупальца. Быть дочерью Роланда Ханукаева — это как носить корону из бриллиантов и шипов. Блестит, притягивает взгляды, но стоит расслабиться, и кровь потечет по лицу. И сейчас стальные зубцы впиваются в кожу. Два амбала, каждый под 2 метра ростом, возникли из ниоткуда. Один заламывает мне руки назад, второй грубо прикрывает рот ладонью, заглушая мой крик. В нос ударяет едкий запах табака. Рассудок мутится, и я мотаю головой, пытаясь сбросить чужую руку и спастись от этой удушливой вони. Бесполезно. Они тащат меня к черному фургону с наглухо тонированными стеклами, припаркованному у обочины, и я предпринимаю еще одну попытку освободиться. Дергаюсь всем корпусом, резко, со всей силы бью тонким каблуком по ботинку того, кто держит руки. Должно быть больно, очень больно. Но этот громила даже не дергается. Локтем целюсь в ребра второму. Удар достигает цели, но он лишь хмыкает и давит рукой еще сильнее, смещая ее выше к носу. Свежий воздух окончательно перестает поступать в легкие. Я начинаю задыхаться. Не от нехватки кислорода, а от смрада его пальцев, который с детства преследует меня в ночных кошмарах.
«Не шевелись, фифочка. Рано еще косточки ломать».
Усмехается тот, что держит сзади и усиливает захват на запястьях. «Не шевелиться? О, они явно меня не знают». В момент страха у человека срабатывает одна из трех реакций — «бей, беги, замри». Так вот я буду бить. Всегда. Я предпринимаю очередную попытку вырваться, стараюсь продемонстрировать весь арсенал боевых навыков, которым папа обучал меня с детства. Извиваюсь, бью ногами, пытаюсь использовать инерцию. Но быстро понимаю, что бессильно. Это не пьяные гопники в подворотне и не наглые студенты, с которыми я справлялась на раз-два. Это профессионалы, обученные четко выполнять приказы, и они отлично знают свое дело. Мы подходим к фургону. Тот, что закрывает мне рот, тянется второй рукой к сдвижной двери, чтобы распахнуть ее, и расслабляет пальцы на моих губах. И я, воспользовавшись моментом, впиваюсь зубами в них до тошнотворного металлического привкуса во рту. Он выругивается и одергивает ладонь от моего лица, и я, сдерживая рвотный порыв, шиплю в лицо уроду. «Надеюсь, вам заплатили достаточно, чтобы ваша смерть стоила этих денег».
«Сука!»
— рычит укушенный и отвешивает мне тяжелую пощечину, от которой моя голова дергается в сторону. В глазах искрится, но я не издаю ни звука, не подарю такого удовольствия.
«На твоем месте я бы беспокоился о своей шкуре, дрянь».
Выплевывает подонок. Он грубо хватает за плечо и швыряет внутрь машины, как мешок с мусором. Я падаю на шершавый пол, сдирая колени. Хочу повернуться и сказать еще пару ласковых, но замираю, заметив в дальнем углу автомобиля, где свет не достает до стен, сидящего мужчину. Его лица не рассмотреть, только силуэты и глаза. Он не издает ни звука, просто молча ощупывает меня своим взглядом. И тут до меня доходит. Меня не усыпили, не связали, не отрубили. А это значит, что я должна быть здесь в сознании, чтобы этот ублюдок мог видеть, слышать и, возможно, говорить со мной. Это обнадеживает. Дверь почти закрывается, когда снаружи раздается хлесткий мужской голос.
«Что здесь происходит?»
Похитители замирают. По их лицам видно, что они узнали пришедшего. Переглянувшись, они одновременно поворачиваются в сторону здания, где вскоре должен начаться аукцион, ради которого я, собственно, прилетела в Лондон.
«Приказ»,
— объясняет один из них уже на английском. Я вглядываюсь в фигуру, выступившую из тени. Мужчина давит их тяжелым взглядом. В нем нет благородного гнева спасителя, от него веет прямой смертельной угрозой.
«Девушка останется со мной». «Но...»
— начинает укушенный.
«Это даже не обсуждается. Напомните своему заказчику, что на моей территории решать проблемы с женщинами и детьми запрещено. Второго предупреждения не будет».
Повисает тишина. Нападавшие явно колеблются, не зная, как поступить. И я замечаю, как неизвестный в фургоне поднимает руку и дважды стучит по створке. После этого жеста уроды сразу отступают. Один из них хватает меня за предплечье и грубо выдергивает наружу. Я еле удерживаюсь на высоченных каблуках. И пока восстанавливаю равновесие, слышу, как за моей спиной захлопывается дверь. После чего ублюдки синхронно запрыгивают в салон, и машина срывается с места. Мы остаемся одни. Незнакомец внимательно осматривает меня и спрашивает по-английски.
«Вы в порядке?»
«В полном». Бросаю я невозмутимо. Расправляю плечи, игнорируя боль в скуле и ногах. Поправляю складки на платье и стряхиваю с него пыль. Стараюсь выглядеть так, будто все произошедшее — лишь досадное недоразумение.
«Правда?»
— мужчина приподнимает бровь.
«А мне кажется, что у вас крупные неприятности, раз за вами отправили этих двоих».
«Вам кажется. Неприятности не больше, чем обычно. Отмахиваюсь я и позволяю себе также откровенно изучить его. Ему около 45, плюс-минус, угольно-черные волосы с небольшой сединой на висках. Нос с горбинкой, не изящный, а явно сломанный в прошлом. И это добавляет ему мужественности и харизмы. Но главное — глаза. Темно-карие, почти черные. В них не просто сила. В них абсолютная непоколебимая власть. Он напоминает мне отца. Тоже редкое сочетание животной угрозы и абсолютного спокойствия. И именно эта узнаваемая родная тьма в его глазах заставляет меня выпрямить спину еще сильнее, потому что я знаю правила подобных игр.
«Где вы остановились?»
Интересуется он.
«Мой водитель отвезет вас, куда скажете. С ним вы будете в безопасности».
«Мне некуда ехать. Я здесь проездом. Прилетела ради аукциона». И это чистая правда. Если эти громилы знают мою настоящую фамилию и как я выгляжу, значит, знают и отель, в котором я остановилась. Возвращаться туда — чистое самоубийство. Аэропорт? Исключено. На паспортном контроле меня будут ждать. Лететь по запасному паспорту? Рискованно. Мне нужна новая личность и новые документы. Но проблема в том, что такие чудеса не делаются за 5 минут, особенно когда ты в чужой стране. Я бросаю быстрый взгляд на запястье. Наручные часы показывают 16:46. Времени на рефлексию не остается. Мне уже пора. Торги вот-вот начнутся. Я поднимаю на мужчину глаза и натягиваю на лицо самую безобидную девичью улыбку из своего арсенала. Спасибо, что спасли меня.
Вы планируете посетить аукцион после попытки похищения?
Удивляется он.
Вам не страшно?
Я замечаю бейдж в его руке. Тот же аукционный дом, золотая окантовка, VIP-доступ. Нам с ним сегодня по пути. Разве на вашей территории и рядом с вами я не в безопасности?
Вы так во мне уверены, что если я опаснее тех двоих?
Он чуть склоняет голову на бок. О, я даже не сомневаюсь в этом. Но в отличие от них, в ваши сегодняшние планы не входила моя кража или убийство? По крайней мере, я на это надеюсь.
Какая проницательность.
Мужчина снова пристально ползет по мне взглядом, поняв, что недооценил меня и что-то упустил при первом досмотре. Ну так что? Я намеренно обрываю его анализ. Вы планируете меня похищать или убивать?
Пока вы не дали мне повода для таких радикальных желаний.
Он коротким жестом приглашает пройти меня ко входу. Я успеваю заметить его руки, крупные, с длинными пальцами и резко очерченными костяшками. Интересно, каково почувствовать тяжесть этих ладоней на своей талии, ощутить, как они жестко сжимают бедра. Тело бросает в жар от вспыхнувших образов. Разозлившись на себя за эту неуместную слабость, я мысленно даю себе пощёчину. Гордо вскидываю подбородок и прохожу мимо него. «Надеюсь, вы не собираетесь бороться за лот номер 5?» Спрашиваю я как бы между прочим, когда швейцар распахивает перед нами двери.
«К вашему сожалению, именно за этим лотом я сюда и приехал».
С нескрываемым удовлетворением отвечает он. Мои пальцы непроизвольно сжимаются в кулак. «Какая досада. Не скрываю разочарования я. Похоже, теперь у вас появился повод для радикальных желаний». Мужчина усмехается.
«Чувствую, вечер пройдет увлекательно. И поверьте, я еще никогда не находил поводов для радикальных желаний по отношению к шикарным женщинам. Настолько быстро».
Я натягиваю дежурную улыбку и шагаю вглубь холла. Уверена, вечер будет увлекательным только для него. Расклад сил понятен без лишних слов. Пока мы идем по коридору, я подмечаю каждую деталь. Едва уловимый шлейф нишевого парфюма, безупречно сидящий смокинг, наверняка сшитый на заказ у портного в Севилл Роу. Примечание. Севилл Роу — знаменитая улица в лондонском районе Мейфер. Исторический центр британского и мирового мужского портновского искусства. Известная своими ателье, предлагающими эксклюзивные костюмы ручной работы. И Оксфорды ручной работы. И, конечно, часы на его запястье, стоимость которых легко перекроет цену десятка элитных спорткаров. Нет никаких сомнений, что этот человек способен выкупить старинную ювелирную шкатулку 1890 года, ради которой я пересекла океан, за любые безумные деньги, просто чтобы поставить ее на полку в гостевой ванной. Остается лишь надеяться, что торги для него — всего лишь мимолетная прихоть, и он остановится раньше, чем будет исчерпан мой лимит. Наивная. Уже через 5 минут торгов я понимаю, что он не отступит. Остальные участники выбывают, едва цена переваливает за 100 тысяч. Разумный предел, который никто в здравом уме не стал бы превышать. Но мужчина идет напролом. Мои 100 тысяч он безжалостно давит своими 150. На мои 180 отвечает 250. На этом моменте мне следовало бы остановиться, так как я не могу выкупить реликвию за такие деньги. Но азарт берет верх. Я вижу, что этот человек пойдет до конца, и если шкатулку мне не получить, то его триумф должен обойтись ему как можно дороже. Папа всегда говорил, если проигрыш неизбежен, сделай так, чтобы победа врага казалась ему поражением. Я вновь поднимаю табличку, из чистого упрямства и с извращенным удовольствием перебивая каждую его ставку. 300, 400, 500. Зал замер, гости переводят взгляд с меня на него, но мой соперник остается абсолютно невозмутимым. Я продолжаю эту войну, пока голос аукциониста не объявляет 700 тысяч. 700 тысяч фунтов стерлингов за вещь, за которую другие не готовы были отдать даже 100.
700 тысяч раз, 700 тысяч два. «Продано!»
Довольная своей мелкой, но разорительной пакостью, я встречаюсь взглядом с незнакомцем и дерзко улыбаюсь ему. Он не спешит отвечать взаимностью, но в его глазах вспыхивает жгучий интерес. Я его зацепила. Впрочем, как и он меня. Следующий час я наблюдаю за его абсолютным триумфом. Лот за лотом он забирает все, ради чего пришел: картину, старинные часы, набор дуэльных пистолетов. Злость от проигрыша шкатулки мешается во мне с глупым, невольным восхищением. В своем властном спокойствии этот мужчина чертовски хорош. Когда объявляют перерыв и гости тянутся к бару, я направляюсь к высокому столику, где стоит он, в окружении нескольких мужчин. Иду не спеша, останавливаюсь ровно на таком расстоянии, чтобы попасть в его поле зрения, но не выглядеть навязчивой. Мне необходимо закрепить эффект и попросить его о помощи. Теперь я не сомневаюсь, что он в состоянии решить мою проблему. Родители впервые за долгие годы улетели в отпуск вдвоем, и я не собираюсь портить им такой редкий отдых своей ошибкой. Стоит мне связаться с человеком, который решает возникшие проблемы с личностями, как отец тут же обо всем узнает. Они с мамой сорвутся, прилетят в Лондон, и папа перевернет весь мир, чтобы найти заказчика моего похищения. Я прекрасно понимаю, что, когда они узнают правду, их ярость будет сравнима с природным катаклизмом. Но это случится позже. Сейчас я должна справиться сама. Сжимаю руки в кулаки и резко разжимаю. Старый прием, которому научил отец. Если тело помнит страх, дай ему работу. А мое тело до сих пор помнит хватку чужих пальцев на предплечье и резкий запах табака, от которого до сих пор подкатывает тошнота. Медленный вдох, глубокий выдох. Не время для паники, потому что мой расчет оказывается верным. Мужчина замечает меня. Коротко кивнув собеседником, он прерывает разговор и направляется прямиком ко мне. «Поздравляю с победой!» — произношу я фальшиво сладким голосом, когда он останавливается рядом. Мужчина молча берет мою ладонь, подносит к губам и едва касается тыльной стороны.
«Благодарю. Особенно за старательное вычищение моего счета.
Ухмыляется, не отрывая от меня взгляда. «Рада стараться».
«Надеюсь, я вас не сильно расстроил своей победой».
Вкрадчиво интересуется он. «Я готова выколоть вам глаза прямо сейчас. Скоро моему отцу исполняется 50 лет, и я хотела преподнести ему нечто особенное. 10 лет назад он пытался выкупить эту шкатулку у английского коллекционера, но тот был непреклонен и отказался продавать даже за тройную цену. После его смерти наследники выставили всю его коллекцию на аукцион, и я решила, что это идеальный подарок любимому родителю. И меня до дрожи бесит, что мне не удалось воплотить задуманное».
«Что вы?»
Я аккуратно высвобождаю пальцы из его руки. «Как вы можете меня расстроить, когда, по сути, спасли мне жизнь?»
«Я обещаю возместить ущерб вашему самолюбию, мисс...»
Он делает паузу, ожидая моё имя. «Эмма Торнтон».
«Это имя я уже знаю. Мне интересно узнать ваше настоящее».
Его проницательность сбивает с толку, но я не позволяю себе стушеваться. Смотрю на него в упор и отвечаю твердо, без тени сомнения. «Это мое настоящее имя. А что, оно вам не по вкусу?»
«Мне по вкусу вы», —
произносит он с легким прищуром.
«Но вы определенно не та, за кого себя выдаёте».
«А вы всегда так уверены в своей правоте?»
«Абсолютно. Моя интуиция редко меня подводит», —